С гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
В эфире программа «Против всех». У микрофона Владимир Карпов. На часах 16 часов 6 минут. А с нами сегодня «Против всех» заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день, Владимир. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Тяжело быть против всех, но уже не первый раз. Так что давайте, поехали.
Посмотрим. Возможно, сегодня все будут за вас. Но начнем с налога с продаж. Вы же наверняка поддержите такую инициативу. В бюджете латать дыры необходимо, поэтому... Ну а как, если не собирать дополнительные налоги?
Эко, Владимир, сразу закрутили. Вы наверняка поддержите. Давайте так. Первое, что, на что хотелось бы обратить внимание, это некие разговоры неких неназванных чиновников о том, что возможно появление налога с продаж, замещающего возможное повышение налога НДС. Но для бизнеса нет ничего хуже, чем досужие разговоры о возможных изменениях налоговых правил. Для бизнеса самое правильное и самое полезное – это четкие, внятные и часто не меняющиеся правила игры. Я бы хотел просто процитировать послание президента Федеральному собранию, с которым он обратился в конце прошлого года, и там он отдельно остановился на налоговых вопросах. Почему я хочу процитировать? Не только потому, что это духовный лидер партии «Единая Россия», глава государства и так далее, но он обратился к федеральному посланию, и мы, собственно говоря, в том числе отталкиваясь от этого послания, мы по этому направлению движемся. Это важнейший документ, которым мы руководствуемся при выстраивании своей законодательной, в том числе, работы. Так вот, я процитирую следующее. Говорит президент, напомню, в 2014 году мы приняли решение на 4 года зафиксировать действующие налоговые условия для бизнеса. Договорились, 14 плюс 4, 18. 2018 год. Не стали пересматривать их, несмотря на изменения в экономической ситуации. Это, безусловно, позитивно сказалось на работе предприятий, я цитирую президента. Предлагаю в течение следующего года, это 2017 года имеет в виду президент, детально и всесторонне рассмотреть предложение по настройке налоговой системы, обязательно сделать это с участием деловых объединений, то есть и бизнеса, и предпринимателей и производственников, несмотря на внутриполитический календарь, имеется в виду предстоящие выборы президента, нам все равно необходимо в 2018 году подготовить и принять все соответствующие поправки в законодательство в налоговый кодекс, а с 1 января 2019 года ввести их в действие, зафиксировав новые стабильные правила на долгосрочный период. Конец цитаты, сказал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Иными словами, как будто вы пытаетесь успокоить, на самом деле звучит тревожно.
Не пытаюсь успокоить, и ничего не звучит тревожно, звучит конкретно, извините, Володя, звучит конкретно. В течение этого года возможны дискуссии, консультации, обсуждения. Хотел бы сказать, что в конце июня, в начале июля, возможно, комитет по бюджету Государственной Думы будет организовывать, в том числе и этот комитет будет организовывать масштабные парламентские слушания по настройке налоговой системы. Какие формы? Какой должна быть эта настройка? Налог ли с продаж? Не налог с продаж? И так далее, и так далее, и тому подобное. Все это будет обсуждаться в июне, в конце июня, в начале июля на парламентских слушаниях. Будут вырабатываться с участием предпринимательского сообщества определенные предложения. Я бы, кстати, хотел сказать, обратить ваше внимание, что у нас запущена работа предпринимательской платформы партии «Единая Россия», в которой принимает участие и «Опора», и «Деловая Россия», и «Торгово-промышленная палата», и так далее, и так далее. Мы обязательно эти вопросы также будем поднимать в рамках работы предпринимательской платформы. Эти вопросы неизменно будут все возникать сейчас, мы будем смотреть. Ну, а что касается конкретики, посмотрим, уже конкретика наступит, как и, собственно, сказал президент, в 2018 году.
Просто главный посыл, тезис.
Для запуска в 19-м.
Главный вопрос, который бы вы адресовали предпринимателям. Не, наверное, хотите ли вы, чтобы вам налоги там повысили? А как он должен звучать? Как бы вы хотели, чтобы вам повысили налоги? Так, что ли, так получается?
Не так получается. Налоговая система существует не только для того, чтобы... Хотя, конечно же, в первую очередь для пополнения казны и бюджета, для выполнения социальных обязательств, для различных проектов, для обеспечения зарплат бюджетникам, социальной сферы, ну и так далее, и так далее. Но налоговая система, конечно, не должна душить бизнес, не должна душить предпринимателей. А кто будет двигать экономику? Поэтому здесь не надо смотреть на обсуждений и даже на людей, которые, так сказать, предлагают это обсуждение как на неких врагов. Нет, никто не смотрит на предпринимателей как на курицу, которую нужно немедленно зарезать ни в коем случае. Мы должны обсуждать, если мы видим, что наступают такие экономические условия, которые позволяют нам говорить о донастройке налоговой системы, значит, мы должны об этом говорить. Но говорить, опять же, повторюсь, с участием и непременно с предпринимательским сообществом, потому что мы должны слушать предпринимательское сообщество. Вот сейчас одна из актуальнейших тем, вот это сегодня возникла тема, да, вчера, да, вот да, налог, да, с продаж.
Не, до этого просто был налоговый маневр 22-22.
Да. А одна из кричащих тем сейчас для предпринимателей – это, например, введение контрольно-кассовых аппаратов новых. Многие закупили старые, теперь нужно покупать новые. Предприниматели, как правило, естественно, не хотят пускаться в лишние затраты. Где-то в определенных местах вообще нет интернета, а новые контрольно-кассовые аппараты действуют исключительно через сеть. Там масса проблем. Ну вот мы совсем недавно в предпринимательской платформе собирались и обсуждали, туда приходил заместитель главы Федеральной налоговой службы, договорились о том, что сейчас мы организуем мониторинг по всей стране, будем собирать мнение у предпринимательского сообщества, как, может быть, скорректировать этот масштабный проект. Это очень масштабный проект, он нужный. Он не подвергается сомнению, что его не нужно делать, реализовывать, я имею в виду вводить новые контрольно-кассовые аппараты. Но мы должны, конечно же, учитывать мнение предпринимательского сообщества.
Тезис «давайте вообще не трогать налоговую систему, самое главное для нас – это стабильность», он вообще рассматривается или нет?
Он рассматривается постоянно и возникает постоянно. Но посмотрите, у нас 4 года никто не прикасался к налоговой системе. Но налоговая система не может быть отлита в граните. Это система, которая должна соответствовать текущим задачам и ситуации в экономике. Но при этом, при всем, нельзя хаотично менять эти правила. Это будет работать не в плюс, а в минус. Поэтому обсудили, донастроили, пошли дальше. На обозримый долгосрочный период правила должны оставаться неизменны. Когда после пройденного периода времени мы видим, что необходима дальнейшая донастройка, ну, конечно, почему нет? Это же достаточно живая система, но ее не должно лихорадить.
Вот здесь с вами вряд ли кто-то будет спорить.
Ну, я надеюсь.
Получается, что и вас в позицию сейчас поставить тоже сложно, потому что те предложения, которые вы готовы выслушивать, они будут актуальны где-нибудь к лету ближе.
А сейчас
преждевременно. Так получается.
Да, совершенно верно.
Хорошо, тогда давайте так. Мы этот вопрос отложим до лета, и когда уже появятся конкретные предложения, в том числе от вас, возможно, от вашей партии, и вы готовы будете выйти к ним, с этими предложениями, к людям, тогда мы эти предложения конкретно будем рассматривать. А сейчас по тем тезисам, которые вы уже успели предложить гражданам Российской Федерации. Хорошо?
Давайте, договорились.
Давайте, поехали. Пожизненное лишение прав за опасную езду. Один из авторов – Евгений Ревенко.
Да, имею честь представиться.
Хорошо, расскажи.
И горжусь этим. Да,
давайте так, вы будете настаивать на том, почему эта инициатива нужна, а я буду вас отговаривать. Зачем?
Никому не позволено пренебрегать и законами общества, и правилами общества. И общество должно иметь механизмы и должно иметь средства заставлять тех, кто пренебрегает законами и правилами общества, все-таки подчиняться этим правилам.
Для этого есть закон Российской Федерации,
совершенно верно.
Правоохранительные органы.
Совершенно верно.
Законы, говорят, у нас классные, и если их исполнять, вот именно следовать букве закона, то, в принципе, таких историй, как Мара Багдасарян, быть не должно.
Ну, дело вот в чем. Дело в том, что такие истории, как Мара Багдасарян или Игорь Ишаев, еще вот одна история, да, человек, который совершил серьезнейшее дорожно-транспортное происшествие, и люди были в шаге от гибели, после этого человек позволяет себе куражиться просто в социальных сетях, бахвалиться тем, что он делает. Я полагаю, что для тех, кто систематически, злостным образом нарушает правила дорожного движения, допускает опасную езду. Там дело в том, что ответственность, при которой мы могли бы лишать пожизненно прав человека, нужно, во-первых, эту норму обсудить с экспертами, посмотреть, при каких обстоятельствах наступает эта ответственность. Но я считаю, что эта норма в законодательстве, ведь у нас в законодательстве есть и высшая мера наказания, послушайте, у нас много чего есть, но я имею в виду пожизненное заключение, не смертная казнь. Но
нет, высшая мера наказания в виде смертной казни тоже есть, но у нас мораторий.
Мораторий, да, поэтому в данном случае у нас действует только исключительно пожизненное наказание. Но у нас много чего есть, но в данном случае это как один из инструментов, а этого инструмента нет. И я считаю, что он должен появиться, поскольку мы сейчас периодически стали сталкиваться с людьми, которые нарушают, которых наказывают. Они выходят, они опять нарушают. А им выписывают штраф, они или их не платят, но потом заставляют платить, они их оплачивают и опять нарушают. Куражиться над обществом мы не должны позволять. Поэтому мы должны иметь норму, согласно которой, если человек систематически допускает такого рода нарушения, суд, чтобы имел возможность пожизненно лишать прав.
Игорь Ишаев, Мара Багдасарян.
И позволяли... целый ряд других.
Да, и что-то целый ряд других, их довольно много, есть даже целые социальные сообщества тех людей, которые пренебрегают законами Российской Федерации и куражатся. Они позволяют себе куражиться ровно потому, что они чувствуют свою безнаказанность. Не то, что их слабо наказывают, а то, что они могут этого наказания вообще избежать. Тот же Игорь Ишаев в своих публикациях, он-то не пытается сказать, да как вы меня накажете? Он пытается сказать, что я вообще не виноват, и что вы ко мне лезете? В этом его главный посыл.
Не только, Володь, и то. Я с вами не буду спорить по поводу того, что вы меня не накажете, и я успешный человек, как говорит, заявляет 22-летний юноша. Ну, бахвались богатством своих родителей. Вот я не понимаю, в чем успешность его лично, как человека. Можно, наверное, говорить об успешности родителя, но не его самого. Так вот, и так, он говорит о том, что вы меня не накажете,
да.
Но он еще и куражится потому, что те нормы, которые предусмотрены законодательством наказания, они его не трогают никак. Они его никак не трогают. Он заплатит штраф, и дальше пойдет. Еще раз штраф, и дальше пойдет. Вы что, вы мне 2500 рублей? Слушайте, я успешный 22-летний молодой человек. Я заплачу вам эти штрафы, окей.
За управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, предусмотрено штраф 30 тысяч рублей. Это если он поехал уже без водительского удостоверения. Угу. Вы, Евгений, лишаете его пожизненно, он не имеет права садиться за руль, но он также будет пренебрегать этим правилом.
А там могут быть еще более серьезные
последствия. Арест до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов.
От 100 до 200 и так далее, и так далее. Там можно дальше накручивать, поэтому там цепочка-то есть. А вот этой нормы нет.
Пожизненное лишение?
Да, конечно. Пожизненное лишение прав этой нормы нет. Я считаю, что она должна быть.
Если он пренебрегает правилами, если
вот в этой цепочке наказания, Володь, в этой цепочке наказания, которых вы перечислили, вот нету одного вот этого серьезного звена – пожизненное лишение прав. Но... Причем, обращаю ваше внимание, это не столько даже моя придумка, это запрос общества. Огромное количество людей обращаются с этой инициативой.
Так общество-то хочет, чтобы они не садились за руль. Я говорю о том, что это...
Дальше вопрос администрирования, Володь. Вы, конечно, можете меня представить с жезлом в руках, который, так сказать, ловит негодяев на дороге, но в данном случае мы говорим о том, что законодатели предлагают заполнить и восполнить этот небольшой пробел, ввести эту норму в законодательстве, ну а дальше вопрос к администрированию и к органам исполнительной власти, правоохранительным органам, конечно.
Вот не спорю нисколько, но только вся эта история, что с Марой Багдасарян, что с Игорем Ишаевым, она с самого начала про администрирование, про то, что они уходили всегда от ответственности.
Не только. Не только. Володя, я могу с вами поспорить, извините, я знаю этот тезис. Вы идете потому что, а давайте хорошо ничего не делать.
Да
ну, окей, давайте мы ничего не будем делать.
Давайте
ничего не будем делать. Мы говорим только про администрирование. Хорошо. Но почему папа Мары Багдасарян сегодня волосы рвал на всех частях тела и говорил, вы знаете, не надо ее лишать пожизненно прав, там нашли хитрый ход в связи со здоровьем. У нее прекрасно со здоровьем, как будто бы она справки не приносила. Вы что вы, что вы? Ну как же так? Не надо ни в коем случае. А чего они так испугались?
Потому что
вы же говорите, у нас ничего не
отнесли. Это будет дорого для него.
Ну, вот дорого, пусть, хорошо, пусть будет для него дорого, окей. Да, но эта норма должна быть. А чего он так испугался? То есть все это время они позволяли себе куражиться над всеми, она себе позволяла куражиться. И как только, обратите внимание, возник нюанс с через здоровье лишить ее навсегда прав, посмотрите, как зашевелились. И что стали говорить? То есть вы хотите сказать, что это неэффективно, а я считаю, что эта норма будет достаточно эффективна. И как минимум она, эта норма, заставит задуматься тех, кто хочет вот так погонять, да еще и пренебрежительно относиться к жизням людей. Вы знаете, вы поговорите с семьями погибших людей.
Это другое.
Это другое дело. Ну как, это другое. Вы знаете, это я читаю уже отклики и отзывы тех, кто находится в сети. Кто-то поддержит, кто-то не поддержит. Кто-то говорит, ну что, ну правда, ну зачем? Ну это же вот дело администрирования. Хорошо, администрирование. Там помимо того, что у нас отсутствует норма пожизненного лишения прав,
так.
Она отсутствует. У нас за, по сути дела, убийство человека на дороге от 2 до 5. Если даже человек, гоняя по улицам города на скорости 250 км в час, превышая, допустим, даже по трассе по большой в Москве 80-60 км в час, в 4 раза скорость превышая, вдруг, не дай бог, сбивает человека от 2 до 5. Это справедливо? Я считаю, что нет. Более того, еще имеет возможность досудебного решения проблемы.
Да.
Да.
Вы эту норму хотите исключить, наконец?
Я предлагаю, помимо введения нормы пожизненного лишения прав, рассмотреть возможность, это же я предлагать буду и коллегам, и экспертному сообществу, рассмотреть возможность ввести, сделать сопоставимым наказание в случае гибели человека в результате опасной езды. Опасная езда у нас квалифицирована в законодательстве, и определение такое может дать только суд, но в случае, если опасный, в результате опасной езды гибнет человек, то виновному, гонщику, срок нужно давать сопоставимый, как по статье за убийство.
Умышленное.
10 лет. От 10 до 15. И, между прочим, лишить возможности досудебного урегулирования этой ситуации. Почему я говорю об этом именно? Суд должен квалифицировать опасное и неопасное вождение. Поскольку, ну, мне говорят, ну, а если вдруг загляделся, засмотрелся, ну, человек по пешеходному переходу шел, а может быть, даже не по пешеходному, а просто перебегал дорогу, и вот этот ужас какой, да, да вот, ну, послушайте, экспертиза, расследование, ну, оно покажет, это была гонка и опасное вождение, или действительно человек случайно засмотрелся, ехал себе спокойно на скорости 60-80,
да? В нашей системе правоохранительные и судебные, а вот с этим у нас есть определенная напряженка, учитывая то, с какой интенсивностью наши суды выносят обвинительные приговоры по тем делам, которые предоставляет им прокуратура, то как-то не очень верится в то, что твое дело будут объективно рассматривать. А у нас трассы некоторые федеральные проходят в том числе и по населенным пунктам, и там не все, к сожалению, успевают сбросить скорость для того, чтобы преодолеть населенный пункт со скоростью 60 км в час, и он может влететь в населенный пункт со скоростью 120. Все мгновенно. 10-15 лет, как нет. Завещал Евгений Ревенко.
Нет, Володя, нет, не соглашусь с вами. Сбросить скорость и осознанная опасная езда – это совершенно разные вещи. Извините. Это первое.
Вы себе можете представлять как-то, вот свою картинку уже для себя нарисовать, что это, да, вот такие, как Ишаев, такие, как Багдасарян, но в реальности какой-нибудь Василий Иванович окажется на месте мэра
Багдасарян. Василий Иванович не будет стритрейсером, простите. Василий Иванович не собирается этим стать стритрейсером.
Как одно от другого отличить в этом вопрос?
Вот в этом вопрос четко прописать. Абсолютно верно. Я об этом и говорю, что я считаю, что эти нормы необходимо обсудить с экспертным сообществом, и при консенсусе нужно эту норму вводить. Вы посмотрите, как в Берлине суд достаточно жестко принял решение.
Пожизненно, да.
Пожизненно. А почему? А потому что там достаточно конкретно, там 5 параграфов в Уголовном кодексе Германии по поводу убийства. 5 параграфов. И смерть человека, которая наступила в результате вот этих гонок, она укладывалась абсолютно четко в один из параграфов. Это умышленное убийство. С применением орудия, с применением средств или орудия, которое изначально и осознанно представляет опасность. Автомобиль – это средство, которое представляет собой опасность. И доказав, что эти ребята гоняли осмысленно, была опасная езда, их суд приговорил к пожизненному заключению, дал высшую меру, потому что они квалифицировали это не как несчастный случай, а как убийство. Поэтому я и настаиваю на том, что если суд квалифицирует конкретное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, не дай бог, погиб человек, что это была опасная езда, это нужно конкретизировать, что такое опасная езда, в результате которой погиб человек, что тот, кто сидел за рулем, умышленно гонял, снимал себя в социальных сетях, не знаю, выкладывал еще, отвлекаясь от дорожно-транспортной обстановки.
Все, на скорости 250. Убийство.
Это убийство, и срок соответствующий должен быть.
Умышленное убийство?
Да.
Евгений Ревенко с нами.
Боюсь, что да, ну да, умышленное.
И Евгений Ревенко с нами. Я сейчас запущу голосование, уже после будем.
Убийство, оно убийство. Это умышленное лишение жизни. Там так как-то нужно.
Хорошо, я вот здесь в юридических формулировках не так силен. Это вы законы
убийство,
пишете.
Убийство, оно по себе, само по себе убийство, убийство.
Давайте я запущу сейчас голосование, а после этого мы сможем со слушателями обсудить, ну, в смысле, после новостей скорее, да?
Скорее,
давайте.
Да.
Да. 134-21-35. Вы поддерживаете инициативу Евгения Ревенко, который предлагает пункт первый. Вот этих гонщиков, стритрейсеров пожизненно лишать водительского удостоверения, если они грубо нарушают правила дорожного движения, гоняют по Москве и вообще городам России.
Систематически.
Да, вы поддерживаете 134-21-35. Ну и плюс ко всему, гибель человека под колесами такого автомобиля.
Такого это, гонщика, да. Приравнивать к убийству.
Приравнивать
к убийству. И соответствующее наказание.
Вы поддерживаете 134-21-35. Нет, вы полагаете, в российской реалии это будет работать как-то иначе, возможно, против вас лично. Тогда вы голосуете 134-21-36. 134-21-36. Вам эта инициатива не нравится. За Евгения Ревенко 134-21-35. Против Евгения Ревенко 134-21-36. Наше голосование началось. До новостей один звонок успеем принять. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Как зовут?
Я вот, конечно, очень скептически отношусь к всему этому законопроекту, потому что с нашими прокурорами, с нашими судами это все будет работать, конечно, против определенных даже людей. Другой вопрос в том, что можно обратить внимание на другие вещи, на чиновников, которые воруют, и из которых погибают люди с голоду. Может быть, начать хотя бы с этого. Спасибо.
Про чиновников отдельно поговорим.
Да, кстати, на самом деле, не имеющий, конечно, звонок отношения к обсуждаемой проблеме. Поскольку все-таки нельзя ставить на одну площадку вопрос ужесточения наказания негодяям, в результате которых и гибнут люди, и тот, кто плюет на законы общества, и с проблемой, о которой я сейчас не говорю, и мы это не обсуждаем, это за рамками нашего нынешнего разговора, с проблемой исполнения этих законов, да, мы все-таки обсуждаем конкретную инициативу.
Евгений Ревенко с нами, голосование продолжается. Вам нравится его идея? 134-21-35? Нет, не нравится. 134-21-36. Сейчас новости, после них продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. Против всех.
В эфире программа «Против всех». У микрофона Владимир Карпов. С нами заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко. Ну и голосование у нас пока оставлю на минуту. Еще раз напомню инициативу Евгения Ревенко. Он предлагает ввести в наше законодательство, в наши законы такую норму, что если человек систематически нарушает правила дорожного движения, то нужно его пожизненно лишать водительского удостоверения. Это раз. Второе. Лихачей, которые, сознательно нарушая правила дорожного движения, создают аварийные ситуации, в результате которых гибнут люди, сажать как убийц. Не просто как неумышленное убийство.
Наказание сделать сопоставимым, да, потому что иначе там очень сложный законодательный момент.
И вам эта идея нравится, да, 134-21-35. Нет, она вам не нравится, это 134-21-36. Наше голосование еще оставлю на минуту, но сейчас нужны те, кто готовы спорить с Евгением Ревенко. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Добрый. Александр меня зовут, я из Москвы. Абсолютно согласен с вашим гостем. И вот, ну давайте просто вот рассмотрим такую ситуацию. Вот не водитель, идет по дороге человек, в руке у него топор. Ну ничего страшного, купил в магазине. Идет и начинает этим топором размахивать во все стороны. Как вы думаете, что с этим человеком сделает вот первый попавший полицейский? Он его, естественно, задержит. А если, не дай бог, он этим топором кого-то заденет, как вы думаете, что же с этим человеком будет? Его посадят. Здесь то же самое. Человек садится в машину. Это раньше, когда были повозки, да, можно было сказать, ну, лошадь понесло. Но здесь он сознательно давит на тапочку. Сознательно едет со скоростью 250 километров, четко понимая, что могут быть всякие нюансы. Может быть, какой-нибудь неопытный водитель, где-то неправильно перестроившись, его на этой скорости он уже ничего не сделает.
Спасибо, я очень люблю.
Александр, я вам признателен за поддержку, действительно признателен. Я просто хотел бы обратить ваше внимание на то, что, конечно, эти инициативы должны обязательно быть, должны быть рассмотрены экспертным сообществом. И напомню, что 4 апреля в Государственной Думе после региональной неделе назначены парламентские слушания, они организуются 4 комитетами по законодательству, безопасности, транспорту и здравоохранению, и в комплексе особенно последние резонансные истории будут рассматриваться. Дело в том, что мы должны актуализировать наше законодательство, оно не должно стоять на месте, в том числе и по части наказания за дорожно-транспортные происшествия. Это законодательство не должно стоять на месте, потому что время идет, давно ушли те года, когда люди стояли в очередях за автомобилями, у многих не было просто машин. Сейчас все по-другому, у некоторых вон целые конюшни стоят, вот как у вот этого Ишаева. И вот они гоняют безбашенно совершенно на наших дорогах.
Готов сделать ставку. Предположу, что Мара Багдасарян в течение еще этого 2017 года опять будет за рулем. И опять про это будут делать новость. Мару Багдасарян, в лишенную водительского удостоверения пожизненно.
Посадили, да?
Нет. Она опять ее приговорили к очередным 200 часам обязательных работ. Все.
Володь, давайте мы не будем моделировать. При этом, при всем, я просто хотел бы еще обратить одно внимание на одно обстоятельство. Гуманизация законодательства, которое у нас провозглашено, в данном случае не идет в противоречие, и мои инициативы не идут в противоречие с этим направлением, поскольку мы ведем речь о гуманизации наказания в сфере экономических преступлений. В последнее время было много резонансных дел, таких как Чудновец или Дадин. Здесь тоже необходимо смотреть и заниматься гуманизацией вот этих статей. Но там, где мы видим вызов осознанный обществу, там, я полагаю, в том числе и на законодательном уровне, мы должны на это реагировать. Обязательно.
Если бы правоохранительные органы реагировали постоянно на эти вызовы, то давно бы уже были лишены прав и Мара Багдасарян, и Игоря Шаева.
Пожизненного нет. Нет нормы пожизненного лишения прав. Вот я говорю, это какое-то бесконечное хождение по кругу. Я предлагаю дать возможность и правоохранительным органам, и судебной системе не ходить по этому постоянному кругу.
7373948, еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день, Лаврентий Павлович вас приветствует. Я целиком и полностью поддерживаю вашего гостя. И наряду с тем, что пожизненно еще бы нужно отрегулировать наших пешеходов, которые бессовестно после принятия некоторого закона лезут под колеса. Сделали, как у них. Мы хотим, чтобы было так же хорошо у нас, как хорошо у них. Но там у них нигде нет зебры на 2, на 3, на 4 полосы движения в одну сторону.
Ой, не уверен, что это к пешеходам вопрос, а к тем людям, которые эти
зебры
рисуют.
На самом деле, я понял, о чем Лаврентий Павлович говорит. Я сам езжу за рулем. Действительно, после того, как у нас ужесточилось наказание, и все-таки появилась культура отношений между водителями и пешеходами, стали пропускать на зебре пешеходов, многие пешеходы к невероятному раздражению водителей просто перестали вообще смотреть по сторонам, перестали замечать вообще такое присутствие автомобиля. Идут себе, идут, даже не посмотрят никуда. Но здесь либо мы должны будем говорить о том, что необходимо, конечно, на уровне, я не знаю, средней школы изучать правила дорожного движения всем. Это первое. И второе, конечно же, быть просто взаимовежливыми на дорогах. И не только эта претензия должна относиться и требования к водителям, на мой взгляд. Я понимаю, о чем говорит наш слушатель, но это требование должно распространяться, конечно же, и на пешеходов.
Останавливаю голосование. 75% наших слушателей с вами согласны.
Спасибо. Спасибо, друзья.
И говорят, что эта инициатива нужна. А я по-прежнему буду опасаться, если позволите.
Володь, мне опасаться надо всегда. Опасаться надо всегда, я с вами, в данном случае я с вами не спорю, как это ни странно.
Хорошо, давайте еще одна ваша, ну не то чтобы ваша инициатива,
Боже
но так
мой.
Или иначе, да, депутаты в социальных сетях, просто обратил внимание.
Не помню других инициатив.
6 марта 2017 года, то есть буквально пару недель назад, Евгений Ревенко появляется в социальной сети Facebook. После этого выясняется, что это, если не партийный проект, то какая-то новая стратегия, партия пошла в народ, так что ли получается?
Жизнь меняется. Мы только что говорили и про законодательные инициативы.
А вы чего хотите добиться?
В смысле, чего мы хотим добиться? Мы работаем, мы живем, мы в данном случае правящая партия, и мы должны использовать, на мой взгляд, это абсолютно правильная история, все современные схемы коммуникации.
Вам,
в данном
вам,
случае,
вам
социальных...
конкретно, Евгению Ревенко. Это нужно зачем?
Мне?
Чтобы получить обратную связь или для того, чтобы постить котиков и собирать лайки?
Нет, ни в коем случае, ни котиков и не для того, чтобы лайки собирать. В данном случае для меня страница в социальной сети – это в большей степени, конечно же, рабочий инструмент. И не только... И далеко не только как партийный, а как депутата, как человек, который стал заниматься общественной деятельностью, политикой. А на социальные сети, ВКонтакте или Facebook, это возможность напрямую, минуя посредников, Володя, не обижайтесь в данном случае.
Я-то
вас имею в виду.
Я уже в друзья к вам
добавился. Да-да-да, я добавил, спасибо, я видел. В данном случае, минуя посредников, напрямую апеллировать к тем, кто тебя читает, и тем, кто тебя смотрит. Кроме всего прочего, это невероятно удобный инструмент, поскольку вот вы добавились ко мне в друзья, за что я признателен, безусловно, но там много других журналистов добавилось, и если я вижу какую-то проблему и считаю возможным, это нужно тоже всегда думать, возможно, нужно или не нужно, но я считаю возможным заявить о какой-то своей позиции. Я могу написать, и меня тут же видят, ну, как минимум 10-20 журналистов, которые представляют реальные издания, и они могут уже дальше реагировать, так как им захочется, какой будет уже редакционный запрос.
Я к чему? Я же опять буду сейчас против вас, понимаете, да? И поэтому полагаю, что...
Что же вы все время против-то?
У депутатов Государственной Думы, которые думают о нас, о гражданах Российской Федерации, о народе российском
думают...
Неустанно,
можно сказать.
Да, пишут законы. Когда вам заниматься еще социальными сетями? Что-то там публиковать, отвечать на комментарии, смотреть, сколько лайков вам поставили? У вас вон два телефона сейчас постоянно не выключаются, все время там кто-то или пишет, или звонит. И вам еще плюс ко всему социальные сети. Зачем? Встретитесь напрямую с людьми, выйдите во двор, скажите, граждане, вот он я, Евгений Ревенко, давайте пообщаемся. Какие проблемы у вас, граждане? Потому что в социальных сетях все-таки сосредоточена несколько как-то такая отдельная часть общества, живущая
абсолютно верно
в своем пространстве.
Но это не исключает необходимости встречаться с избирателями, с людьми, и мы делаем это регулярно, просто постоянно. В конце каждого месяца, последней недели мы выезжаем в регионы. Я сейчас опять вновь собираюсь в Воронежскую область, откуда я избирался, и будем встречаться там с людьми. Будем, кстати, говорить, один из пунктов программы – это встреча во дворах, вот ровно, Володя, то, о чем вы говорите. Будем обсуждать проблему общедомовых так называемых выплат и как подскочили платежки за квартплату. Будем объяснять и обсуждать, и разговаривать. Есть у людей идеи, и мы эти идеи все считываем, воспринимаем. Я их, несколько их идей. В прошлый раз был круглый стол по поводу ЖКХ. Выяснилось, что не только в Воронежской, но в целом ряде других, да вообще повсеместно, на самом деле, повсеместно подделываются протоколы собраний жильцов управляющими компаниями. Это просто какое-то, ну, невероятная просто эпидемия какая-то. С этим что-то надо делать. Я после такого круглого стола попросил коллег, кто высказывал эти мысли, написать предложение. Отправил сейчас Министерство ЖКХ своим запросом депутатским министру. И посмотрим, я надеюсь, что-то будет полезно, поскольку с этим надо что-то делать, с этими поддельными протоколами собрания, потому что после этого наступают как раз такие события, когда людям приходят многотысячные счета. А они просто даже и не знают, что какие-то они там решения принимали. Там какие-то давно умершие люди подписываются, ну и так далее, и так далее. То есть мы на самом деле слушать-то надо все слои общества, в том числе, но и в том числе и тех, кто находится в социальных сетях. И более того, не просто слушать, а еще уметь с ними разговаривать.
Получается, сколько людей заблокировали за комментарий?
Нисколько.
Еще ни одного?
Нет, я там... Нет, скажу честно.
Да.
Нет, скажу честно. Вчера я вступил в некий диалог с целым, там, с массой людей. Им кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось мой пост по поводу втягивания детей в политическую борьбу, что действительно, на мой взгляд, является отвратительным, и этим пользуются определенного рода политики. Ну, так вот, но... Там повесил текст один пользователь под моей заметкой, но совершенно не относящийся к теме. Этот пост был не оскорбительным.
И вы его удалили.
Он был не имеющий никакого отношения.
Это офф-топ. Это нормально.
Я потом просто написал даже в объяснении, что там, друзья, коллеги, знаете, нужно просто по теме высказываться, а если хочется вот по другой теме высказаться, ты либо сам напиши у себя что-то, пообсуждаем, либо уже тогда дождись, когда я там, если ты у меня хочешь это делать.
Хорошо, Дональд Трамп для вас пример, который всю свою политическую деятельность фактически транслирует в Твиттере. Да или нет?
Ну, не пример. Не создавай себе кумира, но интересный опыт. Почему? Надо смотреть. Но не пример.
Не превратится ли эта история в обязаловку для ваших коллег по партии? Я так понимаю, что партийная дисциплина их обяжет идти в социальные сети?
Нет.
А как?
Да вот так.
Значит, это как призыв у вас, как благопожелание, как что это?
Нет, ну, конечно, мы, во-первых, не должны заставлять людей находиться в социальных сетях. В социальные сети, это ведь, понимаете, активность в социальных сетях, это некий еще и образ жизни. Вы говорите, а вот как ты справляешься, да. У тебя два телефона, да еще масса других коммуникаций, встреч с избирателями и так далее, а еще социальные сети. Но я журналист, я могу короткие тексты писать достаточно быстро. И формулировать мысль достаточно быстро. Поэтому у меня не занимает много времени. Что касается других людей, ведь для того, чтобы вести активный образ жизни, этого нужно хотеть. Активный образ жизни в социальных сетях, этого нужно хотеть. Если человек не хочет, ну, заведет он свою страницу. Ну, будет она мертвая. Такой, знаете, висяк. Да, нам же не для отчетности. Поэтому мы просто призываем людей, депутатов от нашей фракции и политиков и членов нашей партии активнее вести жизнь вот, в социальных сетях и работать в социальных сетях. Ну уж посмотрим, кто откликнется. Вы знаете, тут ведь еще такая ситуация, не навреди. Тут можно, так сказать, такого запустить ежа, что потом плохо будет.
Это запросто, это скоро. Мы ждем от вас, я внимательно слежу за вашей страницей.
А вы меня ждете?
И от вас тоже, Евгений. Ну что, я запускаю голосование. Смотрите, у нас раздался призыв. Товарищи депутаты, однопартийцы, айда в социальные сети. И вы это приветствуете, вы рассматриваете это, как Евгений Ревенко, как элемент обратной связи.
Ты открыл страницу в социальных сетях?
Да. Ты открыл страницу в социальных сетях? Вы это приветствуете, 134-21-35. Нет, это какая-то ерунда, это пустое. Чем они занимаются? Господи, 134-21-36.
Ну, Владимир, простите, но мы же не только этим занимаемся.
Некоторые наши слушатели это могут рассматривать как пустую трату времени, например. И поэтому я спрашиваю, вам кажется эта история полезной? Да, 134-21-35. Бесполезной, 134-21-36. Наше голосование началось. Что еще там пишут?
Только я прошу наших слушателей, да, когда-нибудь оценивать, вот, тоже на себя немножко прикинуть, посмотреть, когда они сами в социальных сетях сидят, они ничего не делают и дурака валяют, или все-таки...
Нам можно, мы не депутаты.
Понятно.
Мы не депутаты, у нас есть свободное время, а у вас не может быть. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Алло.
Нет, слишком долго, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Лариса.
Да, Лариса, добрый день.
Я, в принципе, поддерживаю инициативу депутата. Но если еще не займу пару секунд, буквально одну реплику по поводу его законопроекта. Элементарно просто. Меняется имя, фамилия, и Марк Багдасарян будет за рулем.
Спасибо, принимается. Пометьте себе, чтобы Мару Багдасарян...
Нет, ну там... Нет, Ларис, здесь это невозможно. Там можно, конечно, поменять фамилию, но приговор от этого силу свою не потеряет, уж извините, поэтому здесь... Это, извините, тогда можно сейчас с условной судимостью поменять свою фамилию и идти там куда-нибудь избираться, но так тоже не бывает. Это не бывает.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, значит, первый момент, я вот совершенно слышу про депутатов, которые очень думают о народе, да. Ну, меня, честно говоря, это раздражает. И хотел бы вопрос задать уважаемому гостю вашему. Где вы были бы, если бы зарплата депутата была бы как у обычных людей, честных, порядочных, которые не могут себе купить мерседесы, вот, и приходилось бы работать? Это первый момент.
Простите, простите. Какую зарплату вы измеряете для честных и порядочных? Быстро, можно мне ответить?
Нет,
скажите мне, вы просто...
Сколько?
Просто задачка должна быть хотя бы с одним, так сказать, с одной цифрой.
Хорошо скажу. Зарплаты у людей, которые в магазинах вас обслуживают, 15-20 тысяч, а офицеры, которые рискуют жизнями, 45 тысяч рублей. Это вот вам, пожалуйста. Самый элементарный пример. Еще в чем, что у них нет никаких...
Офицеры получают больше, извините, не соглашусь. Я примерно понял. Я понял.
Спасибо.
Да-да-да, я понял, но...
Отвечайте.
На самом деле, что тут отвечать? На мой взгляд, послушайте, депутаты должны получать нормальную зарплату. Мы уже неоднократно обсуждали это. Это обсуждалось еще в те самые лихие, в том числе и 90-е, когда повально весь депутатский корпус был куплен различными лоббистскими структурами. И депутаты получали нищенскую зарплату. Вы этого хотите? Вы хотите, чтобы там всех депутатов разобрали на лоббистские структуры, что ли? Вы об этом тоже подумайте. Никто не говорит о том, что и постоянно, вы знаете, вот тут я больше всего ненавижу, когда там хвалят друг друга, там хвалятся, мы денно и ночно думаем, да, мы думаем о том, какие законы надо принимать, понимаете? Но при этом, при всем, нам нужно обеспечить депутатов условиями для того, чтобы они и не думали об элементарных вещах, это, безусловно, это нужно обеспечивать, да, и занимались законотворчеством. И ни в коем случае нельзя допускать ситуацию, когда у нас депутаты будут разобраны различными лоббистскими структурами. Вы что?
Пока ваша инициатива нравится 12% наших слушателей.
Социальных сетей?
Конечно.
А у вас, наверное, слушатели в социальных сетях мало активны.
Возможно, просто как это...
Ведите работу.
Не добавились вам друзья. Да. С нами был Евгений Ревенко, заместитель секретаря Генсовета Единой России, депутат Государственной Думы. Спасибо, приходите еще.
Спасибо, приду.